Люди на платформу 5 попадают уже как бы перезагруженные. Контактно спокойные, что ли? Человек в новом мире редок. Подсознательно это ценишь. Попав, все пересматривают свои отношения к странам и народам. Все прошлые установки быстро сгорают. Особенно после первого же соприкосновения с диким и опасным. Да, репутация помнится. Однако не она играет ведущую роль. Здесь ее приходится зарабатывать заново. Бывают стычки, бывают войны. Сколько их уже было? Зуавчики эти бешеные, зусулы между Берлином и Адис-Абебой, лихие пираты, басмачи с пакистанки, бандиты всех мастей, раздражители. Мы ведь и с французами какое-то время конфликтовали, с египтянами. Даже страшно сказать, с родными белорусами чуть не подцапались по-взрослому. Всякое бывало, и будет еще. Но никогда и нигде я не видел такой установки на изначально запрограммированную ненависть. К определенному заранее народу. К русским. Что-то упущено. Где мы просели? На земле. Не хватило ума хотя бы что-то вызнать о дальних и ближних рубежах. Все интересы спецгруппы были сосредоточены поблизости от текущего места расположения. Мы были заряжены на конкретную задачу, данную штабом. Настолько, что времени заглянуть за горизонт не было. А уцелевшим в Дагомысе теперь уже Украина глубоко пофиг. Им и Москва пофиг. Львовские очень опасны. Чем больше пригасим, тем лучше. «Нам радоваться!» «Мне?» – опередил меня Гоблин. «Отважный ты не по готовности!» «Говорю, ты втягивай, я коротко. Если выберу свободную минутку, встретимся. С тобой. Забились?» Теперь сплюнул Олесь. Словно по команде один из бойцов попытался спрыгнуть на землю, но был жестко остановлен указательным пальцем Сомова. «Жало затупи о зубы! Сказал же, встретимся! Ошибочка у вас вышла лютая! В открытку пошли!» «Привет, конуре, щенва!» – бросил я, и мы пошли к машине. Волчата стерпели из последних сил. Сотник цыкнул опять, и те застыли. «Дисциплина на высоте, похвально!» «Хватит их злить, все понятно!» «Алис, дружбы не будет, пощады тоже!» «Почему они пасут француза?» «Хорошо, если с целью банального грабежа и завладения ништяком, спрятанным в жилище беззащитного одиночки. А если они знают о вертолете?» «Жан клянется, что ни-ни!» «Однозначно поверить ему не могу!» Вдруг где-то проболтался по пьяни. Или пробовал запчасти искать. Хреновенький расклад. Напасть могут в любой момент. Конечно, сначала им француза надо выследить. Недаром сегодня приехали. Надо мочить. Можно пропустить скользящего по воде пирата, если далеко. Можно плюнуть на прыгающих зусулов, если не до них. Этих пропускать нельзя. И все-таки, что происходит в Донецке? Тоже получили потеряшек новой формации с новыми же знаниями? Как-то не весело на душе. Что мы знаем об украинцах? Очень немногое. Смотрящие дали им два монокластера и никакой селективки. Крымский кластер, если таковой был вообще, до сих пор не обнаружен. Донецкие с испанцами худо-бедно ладят. Берут у них топливо с патронами. Народ из Березового, как ни странно, чаще торговал со Львовом. Они поближе, а на табак не Нилы по всему Гуляйполю хороший спрос. Продавали с колес. Из Донецка как-то приезжали, сманивали к себе, но бирюки есть бирюки, не снялись. И семена никому не дают. Пару раз брали в Донецкий мотоблок в аренду. Потом евлаши контактировать с украинцами перестали. Точных причин не знаю. Мы тогда на Амазонке осваивались. Со Львовом какое-то время плотно работали канадцы. Скорее всего, желая использовать их против Союза. Даже подкинули второй пулемет и ящик ручных гранат. Хитрые львовяне не купились. Елозят сами по себе. Полномасштабной войны на магистрали пока не случалось. Однако сложности возникали почти с самого начала. Большую часть года на трассе неспокойно. До Мадрида добираться непросто. Иногда шалят албанцы. У них два монокластера. Те, что из Албании, спокойные. А вот косовары порой бандитствуют. Грабят хутора. На Львов и Донецк они теперь нападать не рискуют. Остальные же пытаются щипать. Но на платформе особо не пощиплешь. Тут люди быстро понимают, в чьих руках спасение. Это старая информация. Есть и новая. Жан человек умный. Понимая, что западенцы положили на него глаз, он постарался в кануне, где у француза много приятелей, навести справки. Все скрупулезно записав в общую тетрадь дневник, что на полке стоит среди прочих. Стартовые комплекты у обоих украинских кластеров были одинаковые, достаточно богатые. Поселочек в 6 домов, продуктовая локалка, да еще и сельский магазин из железобетонных блоков в придачу, размером как в Белой церкви. Смотрящие каждому кластеру зачем-то дали красного кирпича двухэтажное пожарное депо на 3 машины, с казармой на 2-м этаже и высокой каланчой. Внутри УАЗ-469, автонасос ПМЗ-18 и 2 грузовика ЗИС-21. В локалке 3 велосипеда. Большой вишневый сад, как издевательство. Или смотрящие тоже читают русскую классику? Большой клин пахотной земли. Как и их соседи, приднестровские крестьяне, тяжким трудом обрабатывают свои делянки, сеют на них различные ценные сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, различные овощи и фрукты. За 3 года оба анклава немного подразжились движимым имуществом. Так во Львове появилось 2 скутера и мотоблоки, а в Донецке появился автобус КАВЗ и мотоцикл с коляской. Сегодня его владелец почему-то не приехал. Обычно он на ярмарках бывает. Наверняка еще что-то серьезное добыли. Квадроциклы есть у всех кластеров. Из особо эффективного вооружения у украинцев имеются станковые пулеметы с водяным охлаждением «Максим» М1910-30 по одному на кластер. Они стоят под козырьком на пожарной каланче. В Донецке пулемет там и остался, а горячие западенцы стащили почти сразу же, решив соорудить нормальную тачанку, как символ вольницы. А лошадей нет. Попробовали приспособить телегу на ослиной тяге. Идиотия. Тогда поставили его на УАЗ. Его я и высматривал. Вскоре какая-то бандгруппа ночью налетела на поселение, а УАЗика не было. А гольцы укатили в Мадрид погулять. Атаку раздражителей с трудом отбили, а через день пулемет сняли и уже мудро вернули на каланчу. Наши честно пытались налаживать контакты. Поначалу дело довольно быстро сдвинулось с мертвой точки. В замке обрадовались, пошла торговля, обмен информацией, пусть и скудной. И вдруг что-то застопорилось. Украинцы упорно отказывались идти на полноценное сотрудничество. Не в новых ли потеряшках дело? Что они принесли с собой? Что случилось на Украине перед катастрофой? Скептически настроенный Серега Демченко откровенно списал тему в утиль. Знаете, мужики, главный какое-то время еще верил, что контакт наладится. Потом забил, заявив, что для шахматной доски это не фигуры. Традиционные иждивенцы ему не нужны, рассказывал он. А я давно ни на что не надеялся. Многое изменилось. Оба кластера боятся попасть под протекторат? Может быть. Донецк навстречу не идет. Неужели там отвыкли жить русской проблемой? Либо деградировали. Бирюки уже почти не торгуют со Львовом. Профессор Гольбрих еще в самом начале донецко-львовской истории предположил: «Я ничуть не удивлюсь, если мы в ближайшие перспективы наладим хорошие отношения с львовянами при нулевых успехах с донецкими. Этот украинский монокластер расположен слишком близко к Мадриду. Очевидно, что они уже попали под влияние соседей. Все старые счета списаны. Прожив здесь некоторое время, люди начинают это понимать». Интересный взгляд. Тогда мне показалось, что Гольдбрих слишком пессимистичен. А вот теперь не кажется. На деле все обстоит гораздо хуже, чем представлялось. Новой кормушкой стали ресурсы Мадрида. И вот новая информация от охранников КПП Альянса. Соседи с севера налаживают контакты именно с Донецком. Как это понимать? По-хорошему, надо бы попасть в сонный Мадрид и там попытаться разобраться. Сопровождаемый откровенно недружелюбными взглядами бандеровцев, я прошел через западный КПП Канони. Что, Кастет, куда сначала пойдешь? Да черт его знает, куда глаза глядят, ответил я сам себе вслух. Вы что-то сказали, мистер? Тут же поинтересовался на плохом английском чернявый паренек-помогайка, не весь как оказавшийся рядом. Подскажи-ка, друг, а где тут оружейная лавка? Это сразу за кабаком Второе дыхание, почти в самом центре Канони. Его держит старый ворчун Зуйко, пивных дел мастер. Зуйко. Что за народ? Накопилось тут потеряшек, кого только нет. Спасибо. Поворачиваясь обратно к дороге, я чуть не въехал локтем в живот какого-то толстого пейзанина, тащившего на спине матерчатый тюк. Повозка со слом осталась на стоянке. За въезд на территорию платить Куркуль не собирался. Домочадцы с умами в руках семенили в келеваторе, в душе ругая прижимистого папашу. Трахума, действительно уйма народу, почти толпа. Хорошее рыночное настроение. В былые времена, возвращаясь с пострелушек и прочих мужских игр, вся наша честная компания, если выглядела относительно чистенько, с железнодорожного вокзала сразу шла в республику. Расслабленно посидеть на мягком. Попить кофе посреди стерильной цивилизации стекла и бетона. Если же ни чистой одежды, ни сил уже не было, то мы валили на Канавинский рынок, самый большой в Нижнем Новгороде. Он там совсем рядом. В складчину набирали вкуснятины и ехали к кому-нибудь на хазу. Чаще всего к Сереге на Покровку или к монголу на ближнюю дачу. Там и шашлычок, и гамаки под соснами. С устатку лучше к Демченко. У него квартира огромная, в старинном двухэтажном доме. Была. Да и поближе. Прыгнули на трамвай, мост через Аку, и мы у цели. И так почти каждые выходные. Тесная компания, попавшая в новый мир. Замечу отдельно, удачно попали. Серьезный синтез-анклав. Можно сказать, образцовый. Есть на что посмотреть. Канони из крошечного хутора быстро превратился в город. Говорят, и года не прошло с тех пор, когда здесь осели две греческие семьи из Корфу. Территория в несколько гектаров, на которой раскинулось, именно так, мастеровое поселение, не так давно была обнесена остроконечным бревенчатым тыном. Судя по высоте и прочности стены, ограждение построено не для военно-оборонительных целей, а для защиты от зверья. Прежде всего, от мелкого и среднего хищника. Грамотно сделано. Здешние мамаши могут спокойно отпускать детей на прогулку, не боясь, что на малышей нападет заблудший шакал. Сторожевых вышек на углах нет. Слишком много углов. Контур ограждения ломаный. Где-то забирает холмик, где-то примыкает к озеру и вытекающей из него речке-ручью. Между прочим, это сено. Французская река берет начало именно отсюда, возле бывшего греческого хутора. Услышав от охранника родное название, мы с Губом одновременно повернули головы в указанном направлении. А что если на лодочку и вниз? Внутри планировка редкая, звездой. Три широких улицы расходятся от центра, где стоит двухэтажный кирпичный дом с высокой крышей и узкой башенкой сбоку. Уникальный случай для самодеятельных синтез-анклавов. Стены не штукатурены, не крашены. Тут чистый кирпич. Признак состоятельности. Грех такое замазывать. И жителям приятно рядом прогуляться. Хорошую локалку они где-то подрезали. Несложно догадаться, что самое центровое здание заняла местная власть. Может, там же находится и городская ратуша. Что еще? Воскресная школа, церковь. Нет, она подальше, маленькая. Может, даже не церковь, а часовня, беленая известью. Похоже, православная. Рядом с кирпичным зданием стоит деревянная наблюдательная башня. Толстые бревна обожжены и явно чем-то пропитаны. Наверху работают сразу два охранника с карабинами. Обстановка суетная, народу много, одному за всем не уследить. Закрытых высокими воротами проездов два, к магистрали и к озеру. Надо будет праздным зевакой невзначай забраться на один из внутренних холмиков и посмотреть, что там на берегу, сколько лодок. А по речке они ходят, пусть даже на пирогах. Вокруг чистота и порядок. То, что может стоять параллельно или перпендикулярно, так и расставлено. Все вокруг культурно, что ни шаг, то урна. До сих пор в анклавах идут споры о природной склонности этносов к чистоте. Кто-то пытается понять логику поведения людей, кто-то видит некое противоречие между старыми мифами и реальностью. Я такими вопросами не мучаюсь. Хорошо бы и всем понять, что еще Петр I показал. Нет ни у одного народа какой-то врожденно-генетической культурки всего подряд. Есть палочная дисциплина, давняя и намертво вбитая привычка к орнунгу. Сказано правящей прослойкой «не мусори», теперь это традиция с наказанием за нарушение. Люди не мусорят. Сказано «будь вежливым и возлюби ближнего в рамках периметра». Возлюбят, ибо это уже традиция. После палочного воспитания традиций становится проще. Прикажут старосты шлепнуть курящего посетителя ярмарки. Шлепнут без рефлексий. Будет велено пойти походом, европейцы пойдут, да и хаживали не раз. Ибо орнунг, на нем все держится. Люди, которые ищут во внешнем благообразии исключительно мораль да нравственность, скрытые смыслы, коих тупо нет, глубоко ошибаются. Просто регламент. И он нужен, в том числе и нам. Шериф Уксусников вместе с помощниками год бился в уличных войнах, приучая наших к порядку. Гонял, штрафовал. Даже семечки запрещал лузгать, если не на скамейке сидишь. Кафтанюк с Сотниковым в течение не меньшего срока приучали домовладельцев и предпринимателей содержать в образце прилегающую территорию, а не только личную внутрянку. И порядок появился. Но не такой, конечно, как в Берлине. В норме, без излишней заорганизованности. Наш. А вот у египтян и шанхайцев не появился. Нет у них такой цели. Не видят власти в процессе большой необходимости. Стоит ли винить народы? Вряд ли. У них есть нечто другое. Потрясающее трудолюбие без претензий на особые условия быта. Пока что это их серьезное конкурентное преимущество. Поэтому именно там и расположены самые крупные мануфактуры. Ярмарка необычная. Единого места дислокации у торгашей нет. В конце каждой улочки, почти у периметра, стоят параллельные ряды столов. Работают сразу три площадки. Ближе к дороге продукты питания. У озера шмотки и товары для дома. Хозбыт. Барахолка типа бложка меньше прочих будет. Но, скорее всего, это самое интересное, что есть на ярмарке для любопытного исследователя, еще не обремененного семейными проблемами и оседлостью. Или для разведчика. Продуктовый ряд не очень большой. Тряпки, обувь и хозбыт привлекают гораздо больше покупателей. Сектора между лучами улицами плотно заняты огородами, садиками, амбарами и самыми разнообразными хибарами вспомогательного назначения. В одном из секторов выделено место для мясного ряда. Продуктовщики рядом. Мишка туда и поехал. Точка удобна еще и тем, что мясные ряды находятся на бугре, где гуляет ветерок, и поменьше жирных летних мух. Будет поглядывать оттуда. На платформе дикое мясо все любят. Однако повального мясного обжорства не наблюдается. Охотиться, с одной стороны, несложно, с другой – трудозатратно и дороговато. Вблизи поселений деловую дичь давно выбили. Вольготные пострелушки первого года существования людских сообществ никого не успели разбаловать. Теперь за хорошей добычей нужно отправляться подальше. Патроны дороги. Канал ближайшего селективного кластера, а это Мадрид, работает с полным напряжением. И заказчик не собирается заваливать всех боеприпасом для необдуманно щедрой пальбы. Есть много других, гораздо более важных надобностей. Стоп. А если... Надо подумать. Настоящие профессиональные охотники широко используют ловушки, западни и самострелы. Птиц частенько ловят сетями. Ладно, допустим, ты меткий и удачливый стрелок. Из двух бабахов завалил две рогатые дичины. Все впереди. Теперь тебе нужно доставить добычу в ближайшее поселение, где можно выставить ее на продажу, либо отдать в таверну по контракту. Транспорт где брать будем? Те две туши, что мы без прицепа еле приволокли сюда, легким скутером или веломотом не доставишь. Я с удовольствием рассматривал новый городок. Система водообеспечения канонии, кроме ручья, протекающего за границей жилой зоны, состоит из 5 колодцев под красивыми крышами индивидуальных будок. В таких источниках вода не замутится даже в паводок, как и после проливных дождей. На холмике, что к северу, установлена еще одна вышка с большим баком. Это своеобразная водонапорная башня. Внизу низкое вытянутое здание в 2 крыльца и с 3 трубами на крыше. Неужели у них общественная баня? Точно, женское и мужское отделение. От озера, так чтобы не тревожить ручей, к поселку протянут канал орошения. К потребителям идут тоненькие ниточки арыков, заполняемых по графику. До централизованной электросети не доросли. Судя по игрушечным микролиниям электропередач на шестах, торчащих прямо в грунте, домовладельцы объединяются в группы потребителей. Один дизельный электрогенератор, вечерние часы, энергия подается сразу на пару, а то и на 4 домов. Электроплит тут нет, а по паре лампочек на семью генерация вполне протягивает. Есть солнечные панели. Ветряков я не заметил. О погружных турбинах говорить рано. Надо бы к речке сходить. И к озеру. Время пока есть.